Доброе утро, вы смотрите Breakfast Show, сегодня 21 октября, понедельник, начинаем новую неделю вместе с вами, в этой студии Александра Филипенко.
Максим Поляков, и можно сразу поставить лайк, как только вы увидели эту трансляцию, и написать, откуда вы смотрите Breakfast Show.
Видел в чате, вы уже пишете название городов, там есть Кишинев уже оттуда, наши зрители, мы сегодня будем говорить о том, как прошли президентские выборы, и как прошел референдум, и не только поэтому важно для меня Кишинев, там живут родные. И близкие мне люди, и им огромный привет. Подсчет голосов вот завершается, последние участки вот-вот. В общем, об этом мы поговорим в 9 часов 25 минут, ну а стартуем мы по традиции с выпуска новостей с Юлией Панкратовой.
Всем привет! Последние новости к этому часу, и я тоже начну с Молдовы. Конечно, на выборах президента там никто не смог преодолеть 50-процентный порог. В стране пройдет второй тур. Тем временем на референдуме о вступлении в ЕС сторонники Союза проигрывают. Да, и теперь все по порядку. На пост президента претендовали 11 политиков, в том числе действующий президент Майя Санду. После обработки около 80% протоколов она набрала 36% голосов избирателей. Подсчет еще продолжается, но тем не менее. На втором месте кандидат от партии социалистов Александр Стеноглас с 29%. На третьем Рената Усатый с 13%. Так как никто из кандидатов не прошел 50-процентный барьер, должен пройти второй тур. В тот же день, то есть вчера, в Молдове проходил референдум по евроинтеграции страны, который должен был определить, станет ли членство в Евросоюзе стратегической целью государства, которое будет прописано в Конституции. Избиратели получали бюллетень по референдуму вместе с бюллетенем президентских выборов. Вопрос формулировали так: поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз? С двумя вариантами ответа «да» и «нет». Ну и после обработки более 50% бюллетеней большинство голосовавших высказались против евроинтеграции около 55%, а за вхождение в ЕС высказались 44% граждан, следует из предварительных результатов референдума, которые публикует Центр избирком страны. Ну, как я уже сказала, и как сказал Максим, подсчет голосов еще продолжается. Российские военные накануне вечером нанесли удар по Харькову. По предварительным данным, он был нанесен 4 корректируемыми авиабомбами и гибридными ракетами-бомбами «Гром-Е-1». Ранения получили 10 человек. Пресс-секретарь областной прокуратуры рассказал, что на применение гибридных ракет-бомб «Гром-Е-1» указывают обломки и район запуска с высоты 12 тысяч метров с расстояния примерно 100 километров от цели. «Гром-Е-1» – это разработанная в России наводящаяся на цели авиабомба, оснащенная двигателем и раскрывающимися в полете крыльями. Масса ее боевой части, по данным из открытых источников, составляет 315 килограммов. У раненых, по словам представителя прокуратуры, зафиксированы порезы стеклом, закрытые переломы и черепно-мозговые травмы. Мэр Харькова Игорь Териков ранее объявил, что в результате удара разрушены и повреждены 12 домов. Прокуратура уточняет, что 2 частных дома уничтожены полностью, одна из бомб разорвалась рядом с жилыми многоэтажками, в них выбиты стекла и повреждены стены. Ну и 4 человека пострадали в результате удара по Кривому Рогу. Среди раненых 12-летняя девочка, сообщает областная военная администрация. Также среди пострадавших 22-летний мужчина и женщина 36 и 63 лет. Повреждены отель, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и десятки автомобилей. За несколько дней до публикации мемуаров Алексея Навального его вдова Юлия Навальная дала большое интервью британскому The Times. Она рассказала об истории отношений пары, о решении Алексея вернуться в Россию, а также о том, могла ли она уговорить его не возвращаться, и о своей вынужденной политической карьере, об отношении к Владимиру Путину. Юлия Навальная также рассказала о своей жизни в текущем моменте, что помогает ей справляться с горем потери мужа, каким она видит свое будущее, и заявила о планах баллотироваться в президенты России по возвращению на родину. Она также обсудила, почему российские оппозиционеры все время конфликтуют с друг другом. На самом деле я специально рассказываю вам такое краткое саммари, потому что искренне вам рекомендую самим ознакомиться с интервью. Это самое правильное. В Тбилиси прошел оппозиционный марш «Грузия выбирает Евросоюз». 1000 человек собрались на площади Свободы. Среди участников акции была президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она обратилась к собравшимся со словами поддержки. Напомню, в июле посол ЕС в Грузии заявил о приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз. Также сообщил, что прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, а средства перенаправлены на поддержку гражданского общества и средств массовой информации. Это произошло после того, как грузинский парламент принял закон об иноагентах, а также о пропаганде ЛГБТ и семейных ценностях, что вызвало негативную реакцию со стороны стран Запада. Ну, и я напомню, что через несколько дней в Грузии состоятся выборы. Чтобы не сойти с ума от новостей, все-таки что-то интересное и, в общем, даже смешное. Аэропорт Новой Зеландии установил 3-минутный лимит на объятия. Максимальное время для объятий – 3 минуты. Для более нежного прощания, пожалуйста, воспользуйтесь парковкой, написано на знаке в зоне высадки аэропорта Дунедин. Пост фотографии знака стал вирусным в соцсетях. Одни комментаторы возмутились запретом на объятия, другие пришли в восторг от того, что в аэропорту вообще есть бесплатная зона высадки. Генеральный директор аэропорта в интервью сказал, что согласно исследованиям ученых, 20-секундного объятия достаточно, чтобы получить выброс гормона любви – окситоцина. Таблички с надписями «Kiss and Go», «Kiss and Ride» можно увидеть во многих городах Европы и мира возле автобусных остановок, станций метро, вокзалов, школ и аэропортов. К примеру, в аэропорту Фьюмичино в Риме на прощальный поцелуй дается 15 минут, в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже – 10 минут, в аэропорту Пальма-де-Майорка в Испании – полчаса. Советую вам всем быть как в Испании. У меня есть 3 секунды сказать вам целую и пока.
За что люблю наших зрителей, так они сразу реагируют на какие-то наши ошибки, поправляют нас в комментариях. Конечно же, Майя Санду, ударение на первый слог в ее фамилии. Спасибо вам огромное. Пишите, продолжайте писать названия городов, откуда вы нас смотрите. Ну а мы, еще раз говорю, обсудим эту тему примерно через 20 минут. Будем говорить в том числе и об итогах референдума. Голоса там продолжают подсчитывать почти, ну, около 99%. 50 на 50, вот то в одну сторону, то в вторую. Вроде как сейчас уже за евроинтеграцию. Интеграцию больше 50%, но ждем, возможно, в ближайшие минуты будут предварительные полные итоги.
Ну, окончательную всю информацию, да, мы, надеюсь, узнаем у нашего гостя, который через 20 минут примерно к нам присоединится и расскажет все, что там происходит. Но, как всегда, начинать мы будем с военного обзора, можно так сказать, военных новостей, как только к нам присоединится Юрий Евгеньевич Федоров, но пока его нет. Еще раз хочется сказать, что вообще интервью Юлии Навальной, которое мы обязательно еще обсудим тоже, оно, конечно, проливает свет на все, что происходило вокруг Алексея Навального в последние дни, в последние часы. И также еще и на «Медузе» вышел большой материал, который они получили благодаря тому, что им еще несколько месяцев назад передали переписку, внутреннюю переписку сотрудников колонии, где содержался Алексей Навальный.
Колония во Владимирской области, это электронный архив электронной почты, и там очень много детальных подробностей о том, как вот Навального фактически пытали в колонии. Там,
и как они координировали свои усилия для того, чтобы это делать, каким образом вообще это все делалось для того, чтобы создать невыносимые условия содержания, фактически пыточные условия содержания, и как они прекрасно отдавали себя отчет в том, что они это делают, просто координируя свои усилия, придумывая, каким образом объяснить то или иное событие, происходящее с Алексеем Навальным. То есть прекрасно все отдавали себе отчет в том, что они делают. Они не просто исполняли приказы, а вот это, конечно, тема, которую они прекрасно понимали, что они делают. Вот, поэтому этот материал «Медузы» тоже мы предлагаем посмотреть и изучить, поскольку он еще больше информации предоставляет о том, что происходило с Навальным.
А сейчас время военного обзора. Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро вам.
Мы давно не говорили про Лиманский участок, и вы попросили нас обратить на него внимание. Что там происходит, расскажите.
Да, я действительно обратил внимание на этот участок и попросил вас дать какую-то возможность поговорить об этом направлении, об этом театре военных действий или каком-то подтеатре военных действий в Украине по одной простой причине. Во-первых, в последние недели Там активизировалась российская армия, активизировалась на этом участке, и активизация пришлась на, значит, вот на район, где находятся два населенных пункта, Макеевка и Невская. И почему на самом деле этот участок важен? Ну вот на этой карте, в общем, достаточно хорошо видно, на мой взгляд, и даже, в общем, не требует комментариев особых, что продвижение российских войск в район Лимана, потенциальное продвижение, и дальше в сторону Изюма является необходимым условием для того, чтобы с севера начать какие-то действия с севера по, значит, против Славянска и Краматорска. Без этого, без захвата этих городов невозможно выполнить ту стратегическую задачу и решить те проблемы, которые поставил Путин перед российской армией, а именно выйти на административные границы Донецкой области. Кстати, эти административные границы, северный участок, проходит к северу вот от этого, значит, небольшого кусочка территории Донецкой области. Значит, непосредственная цель, которая постоянно мелькает в разного рода сообщениях о планах российского командования, выход на рубеж реки, небольшой речушки под названием Черный Жеребец. Река эта небольшая, но в стратегическом отношении, даже, ну, не в стратегическом, в оперативном отношении очень важная, потому что до тех пор, пока Россия, и если российские войска не переходят через, не форсируют эту реку, ну, тогда какое-то продвижение вообще в сторону Лимана, в сторону и далее в сторону Изюма, в общем, в Харьковской области, ну, вот в этом участке Донецкой области и затем выход к Харьковской области, в общем, невозможно. И непосредственная цель это российских войск заключается в том, чтобы пройти вот к этой реке и попытаться ее форсировать. Хотя река не очень большая, но форсировать ее не так просто. Вот если посмотреть на фотографию, я специально такую фотографию раздобыл. Вот эта река, видимо, в верховьях. Это фотография в верховьях этой реки уже достаточно, ну, к северу от вот этого небольшого расширения, которое на карте показано. Тут ясно видно, что форсировать эту речку и перейти ее достаточно трудно, потому что берега заболочены. Вот если попробовать навести какую-то понтонную переправу на такой реке, ну, это, во-первых, она находится в лесных зарослях, и, соответственно, тут нужно расчищать вот эти заросли. Во-вторых, берега топкие. И, соответственно, ну, любая понтонная переправа здесь, ну, если и возможно, то установить ее крайне сложно. А вот попытка пройти эту речку тяжелой бронетехникой, ну, приведет к тому, что, скорее всего, танки и бронетранспортеры просто завязнут на этих берегах. Вот это нужно иметь в виду, потому что, видимо, попытки российских войск выйти на берега, ну, собственно, они уже, в общем, вышли на берег этой реки, к северу от расширения, от серии таких небольших резервуаров, небольших водоемов, которые связаны с плотинами, образовались в результате плотин, вот к северу, там, где находятся эти самые два населенных пункта, Невская и Макеевка, вот, видимо, там какие-то есть условия, возможно, есть мосты, возможно, есть какие-то условия для того, чтобы форсировать эту речку. И вот последние сообщения свидетельствуют о том, что там, повторяю, там активизировалась российская армия. И это Вы знаете, это вот, в общем, заставляет как-то поставить вопрос более широко. Ну вот говорят о том, что Россия побеждает, Россия вот-вот, значит, нанесет какие-то решающие удары по вооруженным силам Украины, и та вынуждена будет капитулировать. Но на самом деле, видите, вот пока российская армия занимается тем, что она пытается форсировать вот эту небольшую речку, ранее никому, в общем, кроме жителей этого района, неизвестным названием «Черный жеребец». Вот я думаю, что это просто вот такая картинка, которая показывает, как на самом деле проходит, идет война между Россией и Украиной, и какие задачи решает российская армия. Вот одна из таких задач – это форсирование речечки «Черный жеребец», речушки. Вот так.
А ВСУ заявили, что ударили по военному аэродрому в Липецкой области и химзаводу в Нижегородской области в ходе ночной атаки. И известно, что там промзона, там склады боекомплекта, места хранения разных материалов. Но какое значение имеют эти две точки для войны, для фронта?
Видите, я думаю, что эти сообщения об ударах по Дзержинску, точнее, по заводу имени Свердлова и по аэродрому Липецк-2, ну, собственно, по самому названию понятно, что этот аэродром находится где-то недалеко от Липецка, действительно, он находится недалеко от Липецка, 8 километров. Видите, вот сказать, какое значение это имеет, и сказать, что это имеет какое-то вот экстраординарное значение для ситуации на поле боя, я бы не сказал. Это элемент вот той ситуации, которая сложилась уже давно между Россией и Украиной. Это вот эти ракетно-беспилотниковые дуэли. Россия наносит удары по центрам, по каким-то объектам в Украине. Вот были сообщения о том, что по Харькову нанесен удар вот этими планирующими авиабомбами. Ну, а Украина в ответ наносит удары по тем или иным объектам на территории России. Вот идет такая дуэль. Дуэль пока более... Ну, она пока складывается, скорее, все-таки в пользу России, просто потому что у России, помимо беспилотников, есть еще и ракеты разных типов и назначений, баллистические, крылатые, морского базирования, сухопутного, воздушного и так далее. То есть вот такая широкая номенклатура ракет. А у Украины, по сути дела, есть только беспилотники дальнего радиуса действия, которые время от времени наносят болезненные удары по российским военным объектам. Да, были такие довольно красочные видео, которые можно показать, удара по заводу в Дзержинске, и из этого видео, в общем, становится понятно, что там взорвался не только беспилотник или пара беспилотников, которые падали на территорию этого завода, но взорвалось что-то более существенное, видимо, какой-то склад с той продукцией, которая производится на этом заводе, а там изготавливают взрывчатку и начиняют ей снаряды, боеголовки ракет и так далее и тому подобное. Ну, в общем, вот такой эпизод этой войны, очередной эпизод, в котором, в общем, ну, почти ничего нового нет. Что касается аэродрома в Липецке, это интересный аэродром, военный. Вообще, его история насчитывает около 100 лет. Он был создан во время Первой мировой войны, это один из первых военных аэродромов России. А вот интересно, на мой взгляд, интересно, может быть, это и мало чье внимание привлечет, в 20-е годы прошлого века на этом аэродроме находилась, ну или при этом аэродроме находилась школа, в которой немецкие военные летчики проходили, значит, обучались пилотировать боевые самолеты. История, в общем, такая, ну, она не секретная, она, в общем, известная, но ее в России как-то стараются не вспоминать. А история такая, что после заключения Версальского мирного договора Германия была лишена права, в том числе, значит, иметь военно-воздушные силы, обучать, соответственно, пилотов, но Советская Россия пришла ей на помощь, пришла на помощь Германии. И, значит, на этом аэродроме обучались немецкие летчики, ну, по-моему, 5 или 5-6, а может быть и 7 лет. Значит, в местных, значит, там в Липецке ходят слухи о том, что в этой школе какое-то время учился Герман Геринг, хотя потом эту историю никто не подтверждает. Вроде бы Геринга там не было, и даже у него не было романа с местной девушкой. Но, видимо, это какие-то были... Ну, такая вот мифология, местная мифология.
Но если мы посмотрим на эти удары, вот это примерно то, о чем просит Украина, когда говорит об ударах по военных объектах на территории России?
Я, честно говоря, думаю, что это, ну, не только по таким объектам, но и по таким тоже. Все-таки главная задача или главный интерес Украины, значит, это поражение, во-первых, военных аэродромов, ну, о военном аэродроме мы уже говорили, но и командных центров российской армии, мест сосредоточения личного состава, ну, казармы, скажем, попросту казармы или военные лагеря. В общем, наверное, не безинтересно было бы для Киева нанести удар по лагерю, в котором находятся или могут находиться северокорейские солдаты. Тоже такой может быть интересный поворот в этой войне. И, естественно, ракеты там Storm Shadow, Scalp или Atacms, они гораздо более эффективные, чем беспилотники. Ну, достаточно сказать, беспилотник несет, даже самый большой беспилотник, который используется в войне, ну, не самый большой из существующих, но самый большой из тех, что используется в войне, несет, ну, максимум 50 килограмм взрывчатки. А боевая нагрузка ракеты, типа там Storm Shadow, это под там, ну, полтонны, наверное, или где-то близко к этому, это вес боевой части, ну, из них значительную долю занимает взрывчатка. Ну, то есть, по возможности нанесения ущерба, ракета раз в 5, может быть, в 6, более мощная, чем беспилотник. Ну, отсюда и понятны итоги и результаты, скажем, ракетного удара и удара беспилотниками по тем или иным объектам.
Давайте к другой теме. Тут господин Рогозин, простите меня, пожалуйста, сенатор от аннексированной Запорожской области, мне кажется, раскрыл секрет Полишинеля. Он сказал в интервью московскому комсомольцу, что Черноморский флот сменил прописку. Еще в 23-м году были данные, что из Севастополя его перевели в Краснодарский край, чаще всего упоминался Новороссийск. Но мы еще помним, что были данные о том, что Россия собирается построить базу в Абхазии, ну и так далее, так далее. Что мы можем сказать сейчас? Где находится Черноморский флот и насколько эта информация открыта? Как ее можно проверить?
Ну, видите, господин Рогозин, он известен тем, что он очень любит говорить и часто говорит всякого рода, ну,
глупости.
Глупости я не могу. Нет, ну, такие вот эпатажные всякие заявления. Он большой любитель этого еще с молодости. был известен такими привычками. Так вот, ну, то, что он говорит про Черноморский флот, в общем, в этом никакой новости нет. Хорошо известно, что в России большую часть Черноморского флота перевели на базу в Новороссийск. В частности, там базируются все подводные лодки, которые там есть 4 подводных лодки, которые обстреливают территорию Украины ракетами «Калибр». Вот их перебросили туда, потому что держать в Севастополе и в других военных, военно-морских базах крупные силы Черноморского флота, ну, крупные условно, крупные для Черного моря, уже стало небезопасно. Хотя далеко не весь Черноморский флот переброшен в Новороссийск, просто потому что, ну, мощности этой базы не позволяют держать и обслуживать, значит, все корабли Черноморского флота. Но самые ценные подлодки переведены туда, в Новороссийск. Но еще есть разного рода планы строительства военно-морской базы в Сухуми, прошу прощения, в Абхазии, к югу от Сухуми, по-моему, в Чимчире. Вот там собираются строить военно-морскую базу, ну или точнее пункт базирования, потому что есть уже военные, обязательно нас поправят. База, пункт базирования, пункт материально-технического обеспечения – все это на военном языке сугубо разные вещи. Это не одно и то же. Но вот, тем не менее, значит, не очень получается. Во-первых, потому что там нет удобных мест, сопоставимых с Новороссийском и с Севастополем. Ну и, в общем, все это требует серьезных вложений.
Ну, стало известно о том, что прошла, точнее, такая информация, тайная, можно сказать, информация, утечка секретных документов об израильских планах ответного удара по Ирану. И США сейчас пытаются расследовать эту утечку секретной информации. Насколько серьезный урон это наносит для Израиля и для израильских планов?
Ну, судя по тому, что говорят израильские наблюдатели, это достаточно серьезно, потому что в этих документах, собственно, это не израильские документы, это документы американских разведслужб различных, которые проанализировали и сообщили своим союзникам по, значит, есть такой альянс разведслужб англосаксонских стран, США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады под названием «Пять глаз». Это официальное название. И там в рамках этого альянса идет обмен разведывательной информацией. Так вот, эти документы, описывающие американские представления об израильских планах и возможностях, были, значит, каким-то образом попали в руки проиранского канала Middle East Spectator, по-моему, он так называется. Это, в общем, ну, какой-то канал, телеграм-канал, который финансируется иранцами, и англоязычный канал пропагандирует, в общем, иранскую точку зрения. Вопрос в том, как это произошло. Произойти могло разными путями, в том числе не исключено, что это очередное такое головотяпство. Прошлое, до этого была самая такая кричащая, я бы сказал, утечка информации секретной в Соединенных Штатах. Просто благодаря, ну, называть вещи своими именами, правда, это идиот. Идиот, молодой идиот, который работал секретчиком, ну, имел, значит, обрабатывал секретную информацию, которая поступала на какую-то базу, и делился ей со своими друзьями, геймерами, ну, просто вот, чтобы показать свою крутость. Вот какой я крутой, вот, значит, какие интересные документы я могу выбрасывать в сеть. Ну, его, значит, разоблачили, посадили. Он сейчас, не знаю, значит, не знаю, что с ним случилось, но он был осужден, по-моему, американским судом. Так что вот не исключено, что вот что-то в таком духе может повториться. А вообще это серьезный, конечно, удар по американской системе безопасности. При том, что есть развернутая такая очень подробно разработанная и, казалось бы, очень эффективная система обеспечения секретности в американском военном делопроизводстве, ну, в государственном делопроизводстве, обмене информацией. Но вот такие персонажи, как, скажем, вот этот вот молодой дебил или Ассанж, который в свое время выбросил коллекцию телеграмм, секретных телеграмм Госдепартамента. Кстати, очень интересные были телеграммы, шифры телеграммы. Ну вот, вот так вот получается.
Юрий Евгеньевич, спасибо большое, что вышли с нами на связь. И, как всегда, будем ждать вас завтра в 9:05.
Вам хорошей недели. До завтра.
И вам также. И вам также.
Ну и напоминаем, поставить лайк Юрию Евгеньевичу.
Лайкомотив-то наш, ух, да. Сегодня в ударе.
Ну а с нами на связи уже наш следующий гость, директор издания «Нокта», журналист, ведущий авторских программ, который только что получил премию за вклад в защиту прав человека. То есть не только журналист, еще и правозащитник Михаил Серкели. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро, Александр. Доброе утро, Максим.
А ты, самое главное, не сказала, откуда Михаил с нами выходит
на связь? Михаил с нами выходит на связь, Михаил из Молдовы. Михаил сейчас расскажет все, что происходит на выборах и на референдуме. Вообще всю ночь следили за подсчетом голосов. И каким образом сейчас ситуация складывается? Как вы оцениваете результаты и первого тура? Вы, ну, теперь уже можно говорить, ведь что это первый тур только. И результаты президента, что она все-таки не смогла победить в первом туре.
Ну, вообще результаты, честно говоря, опять же, да, то есть такое двоякое ощущение, они немножко неприятно удивили в плане референдума. Референдум, ну, можно сказать, он практически на грани. С одной стороны, явка высокая, 50%. Все ожидали, что явка будет низкая из-за того, что, ну, скажем так, олигархи и беглые олигархи, за которыми стоит Кремль, активно призывали, с одной стороны, бойкотировать референдум, да, но явка, как мы видим, больше, почти, не больше, почти 50%. Но при этом он на грани, практически опция «да», потому что там выносился вопрос, связанный с внесением изменений в Конституцию Республики Молдова относительно европейского пути развития Республики Молдова. Этот вопрос набирает чуть больше 50%, но по итогам подсчета вот сейчас, по итогам подсчета, ну, 98% голосов. Там еще остались избирательные участки в Соединенных Штатах Америки, потому что у нас очень активно голосует диаспора, и в диаспоре за пределами Республики Молдова было открыто больше 200 избирательных участков. Вот сейчас практически завершается подсчет голосов в Соединенных Штатах Америки в западном побережье. И вот эти избирательные участки, вернее, результаты на этих избирательных участках вводятся в систему, и ждем окончательных результатов там, но как бы мы видим, что референдум на грани. И это, с одной стороны, неприятно, с другой стороны, этому есть объяснение. Что касается, и я надеюсь, мы об этом поговорим, что касается президентских выборов, то президентские выборы, скажем так, никогда в Республике Молдова не проходили с первого тура. Это когда у нас были прямые выборы. А прямые выборы у нас были до 96 года. Потом у нас был большой период, когда президент выбирался голосованием в парламенте. А с 2016 года опять мы выбираем президента прямым голосованием. Это уже практически третьи выборы после того, как вернули прямое голосование на выборах президента. И вот никогда практически выборы не проходили в один тур. Как бы кто бы ни находился у власти... Это объясняется тем, что страна очень сильно расколота по геополитическим линиям Восток-Запад. И, в принципе, ожидать, что выборы закончатся с первого тура, ну, было бы немножко, скажем так, даже не знаю, излишним, потому что опросы не показывали это. Опросы не показывали, что выборы могут закончиться с первого тура. Но опросы показывали достаточно... оптимистичные результаты по референдуму, но, как я сказал, там произошла такая, произошел такой казус неприятный, и этому есть объяснение. Объяснение этому очень массированный подкуп избирателей. Скажем, опять же, те же самые олигархи, и в данном случае это уже Кремль, да, практически перед выборами стал подкупать и выплачивать так называемые компенсации или финансовую помощь гражданам Республики Молдова, и количество этих граждан достигает 130 тысяч, по данным полиции, по другим данным, 300 тысяч человек.
Михаил, извините, я хочу уточнить, вы можете чуть подробнее рассказать про эту схему? Каким образом беглые олигархи перечисляют деньги гражданам страны, как они их получают, что они взамен обещают сделать, как эта схема выстроена, и что самое главное для меня, каким образом полиция реагирует на это, реагировала?
Смотрите, схема очень простая, и тут уже мы переходим в ту часть, где олигархи, ну, практически не имеют никакого, ну, они имеют к этому какое-то отношение, но это все делается через российский Промсвязьбанк. 130 тысяч избирателей, 130 тысячам граждан Республики Молдова открыли счета в Промсвязьбанке. Ну, то есть, как бы сетка Илона Шора, один из беглых олигархов, их трое, да, то есть, это Илон Шор, организатор и реализатор схемы по краже миллиарда. Это Влад Плохотнюк, известный тем, что установил в один момент режим Плохотнюка в Республике Молдова. Да, в 2016 году ему пришлось бежать. И Вячеслав Платон, другой известный персонаж для российской публики, да, который является автором схемы Ландромата, через которую, благодаря которой через Молдову прокачали 20 миллиардов российских долларов.
Да. Отмыли.
Отмыли, да. Спасибо. Да. В общем, значит, сетка Илона Шора насчитывает большое количество людей. Он с 2015 года ему удалось построить такую достаточно мощную, большую, широкую сеть, которая работает в политических целях для того, чтобы привести, ну, скажем так, добиться, предоставить Шору хороший политический результат. Через эту сетку 130 тысяч человек открыли себе счета в Промсвязьбанке. Каким образом? Они предоставили свои копии паспортов людям из сетки Шора, да? Эти паспорта попали в Промсвязьбанк, Промсвязьбанк открыл им счета у себя в банке. На эти счета в течение 4 месяцев поступало около 10 тысяч рублей ежемесячно для 130 тысяч человек. Это примерно 100 долларов. Да? Деньги на начальном этапе поступали в Республику Молдова, в том числе через Золотую Корону. Золотую Корону, по-моему, месяц назад закрыли, потому что Золотая Корона попала под санкции. Кроме Золотой Короны, есть такие, ну, условно их можно назвать менялы, да, которые просто приходили к людям и обналичивали эти 10 тысяч рублей. Ну, скажем, переводя эти деньги на свои счета в российских банках, в других банках или в том же банке, да, и людям обналичивали эти деньги и брали за это определенный комиссион. Эта схема очень подробно была раскрыта, в том числе и нами, и другими коллегами. В частности, вот недавно появилось расследование коллег из «Диар Волдегарды», где одна из журналистка, Мариуса Нистор, внедрилась в эту сетку, да, и 3 месяца, ну, работала в сетке Шор. И прошла даже там, сделала определенную карьеру, и это предложили стать ответственным за коммуникацию в определенном участке, скажем так, трех сел. Вот примерно такая схема.
Последний вопрос в этой части. 10 тысяч рублей. Насколько это большая сумма вот для этих 130 тысяч человек, которые получали эти деньги? Ну, а можно ли купить голос за эти деньги? Получается, ну, они действительно такие? Да, 10 тысяч, хорошая сумма, все нормально. Конечно же, приду, проголосую за того, за кого нужно.
Ну, смотрите, если ты смотришь на этих людей, то, в принципе, многие из них особо-то и не нуждаются. Да? То есть, как бы тут, что называется, на шар уксус сладкий. Извините за французский. Да? То есть, как бы, ну, дают что-нибудь взять там. Как бы, да, вот примерно такая, такая логика у людей, очень многих, скажем так. Ну и что такое 10 тысяч рублей? 10 тысяч рублей – это 100 долларов. В течение 4 месяцев – это 400 долларов. Если семья, скажем так, в этой открыла там, в семье 2 человека или 3 человека, на 3 открыли счета, ну, умножайте это на 3. Да, вот примерно так.
Давайте про еще немного поговорим про президентские выборы. Читал прогнозы вчера о том, что если Майя Санду выходит во второй тур, то кто бы с ней не соревновался, ее шансы выглядят предпочтительнее. Во втором туре она должна выиграть. Что известно про прогнозы теперь? И расскажите про того человека, который выходит во второй тур вместе с ней.
Во второй тур с ней выходит Александр Стояногло, бывший генеральный прокурор, которого сместили должности. Александр Стояногло не политик, в принципе, да, по большому счету, как бы не обладает харизмой политика, но пользуется жертвой такого, знаете, человека, которого, ну, с его точки зрения незаконно сместили с должности. Хотя в суде он это доказать пока еще не смог, вернее, как бы, судебная система признала за президентом право отстранять от должности генерального прокурора. Тут нужно понимать, что за Александром стоит партия социалистов, которая активно, плотно связана с Кремлем. Фактически, ну, все политические партии, кроме партии ПАС, это партии действующего президента, которые проходят в парламент, да, а партия социалистов — это, ну, самая большая, согласно опросам, оппозиционная партия, и тут, в принципе, сложно ее назвать оппозиционной, потому что это, по большому счету, филиалы Кремля в Республике Молдова, которые не скрывают свои связи с Кремлем, ездят в Россию, в Москву, там по несколько раз в месяц, да, встречаются, ну, с всеми людьми, которые пропагандируют агрессию России в Украине и так далее и тому подобное, под санкциями. Ну, в общем, Александр Стояногло вот представляет партию социалистов. Судя по всему, была информация и были слухи, что люди из сетки ШОР, 130 тысяч человек, достаточно такие дисциплинированные избиратели, частично проголосовали, в том числе и за Александра Стояногло. Опросы давали ему в первом туре, ну, максимум 9%. Ему удалось набрать почти 30%. Да, то есть, как бы, тут явно без участия, без вмешательства вот этих вот купленных голосов не обошло.
И можно я тут здесь тоже уточню? Вчера, опять же, читал информацию о том, что вот этим избирателям, которым выплачивали деньги, якобы должны были сказать, за кого проголосовать в последний момент. Но это такая, ну, не то что схема умного голосования Навального, но мы вам покажем, чтобы у других политических сил не было возможности каким-то образом повлиять в самый последний момент. Это насколько вот эти данные верны, и действительно ли это повлияло на то, что из 9% это переросло в 20 с чем-то?
Ну, безусловно, это повлияло. Это повлияло не только на Стояногло. Они распределили свои голоса, знаете, в разные корзины. Там помимо Стояногло есть Рената Улшата, и помимо Рената Улшата есть Виктория Фортуна. Да. Если вы смотрите на опросы, то они все набрали больше, чем и предрекали опросы. Ну, как бы значительно больше. И тут есть предположение, что все, в принципе, как бы вот эти голоса куплены, они распределились. То, что это достаточно дисциплинированные избиратели, да, то есть, как бы, они ждут команды, и они действительно ждали команды, за кого голосовать, и в последний момент проголосовали. И там сетка расположена таким образом, что, в принципе, как бы, отдельные части этой большой сетки могут голосовать автономно, да, то есть часть голосует за одного, часть голосует за другого, другая часть голосует за третьего. Вполне возможно, такую схему они и внедрили. Но, опять же, если смотреть на опросы, опросы предрекали немножко другое. В Молдове опросы проводятся честно. В данном случае мы ссылаемся на последние три опроса, и последние три опроса показывали, что референдум проходит. Да, проходит с достаточно таким внушительным результатом. И опция «нет» набирает там почти, ну, максимум 34-37%. Сегодня мы видим, что опция «нет» на референдуме набрала 50% практически. Да, то есть, как бы, это достаточно такой большой вопрос. И с этим еще предстоит разобраться. То, что я вижу из комментариев, мы понимаем, что выборы частично сфальсифицировано, но нам теперь предстоит понять, как это было сделано.
Ну и, наверное, еще один последний вопрос про президентские выборы. Здесь у нас хороший полицейский, это Александра. Я сейчас выступлю плохим полицейским, процитирую пост политолога Александра Кынева про результаты, предварительные результаты президентских выборов. Во втором туре Санду может быть очень сложно. Откуда добирать голоса, не очень понятно. Она всех вокруг объявила врагами и пересажала. Итоги референдума, мягко говоря, не выглядят убедительными. Националистический большевизм в политике, как он есть, это не компромисс, а про опору на фанатов и поиск врагов. Что вы думаете об этом мнении?
Ну, я не знаю, насколько господин Кынев знает ситуацию в Республике Молдова, но я уже сказал, да, что практически все политические партии и все кандидаты, которые соревновались с Майсандро в этих выборах, представляют либо олигархов, либо Кремль. И это не мои выдумки, да, это подтвержденные факты, тут, что называется, факты налицо. Все они, ну, понимаете, когда идет российская агрессия против Украины. Украина — наш ближайший сосед. Через Республику Молдова проехал 1 миллион беженцев, да, украинских. Республика Молдова, согласно заявлениям российских политиков и российских военных, следующая цель. Ну, то есть, как бы, путинский режим не скрывает абсолютно своих планов оккупировать Республику Молдову. И у тебя все политики, кроме Майи Санду, которые участвовали в этой избирательной кампании, связаны либо с олигархами, были в Москве, получают финансирование оттуда, да, то есть, как бы, ну, причем здесь политический национализм? Я вот этого, честно говоря, не понимаю. Что касается выборов, выборы, знаете, как против подкупа избирателей, сознательный избиратель, что называется, отвечает высокой явкой. И явка на самом деле была высокой. Диаспора очень активно голосовала. Результаты или явка в диаспоре была примерно такой же, как она была 4 года назад. А 4 года назад во втором туре диаспора, можно сказать, побила рекорд. Очень высокая явка была на этот раз в Кишиневе. Она тоже как бы достаточно рекордно высокая явка. То есть сознательный избиратель, которого ну, невозможно купить, он ответил на... То есть то, что все прекрасно понимали о том, что выборы... Кремль вмешивается в выборы, о том, что Кремль попытается сфальсифицировать результат, о том, что подкупаются голоса и в каком объеме подкупаются голоса. Это мы все знаем, потому что это не впервые, да, потому что это делалось на выборах Башкана в Гагаузии, это делалось на выборах местных, которые прошли тоже в прошлом году. И все понимали, как работает эта сила. И единственное, что мы... И опять же, да, то есть как вы задали вопрос чуть раньше, как реагируют органы. Раньше до схемы с Промсвязьбанком деньги просто завозились кешем из Российской Федерации. Просто 10 тысяч человек, не 10, там 1000 человек, шор... Этим летом в Москве в каком-то отеле организовал съезд своего нового политического проекта под названием «Победа». И пригласил туда 2000 человек из Молдовы. То есть оплатил им перелет, оплатил им гостиницу, оплатил им проживание в Москве. Эти люди на обратном пути каждый вез по 8, по 9 тысяч евро. Почему 8 или 9 тысяч евро? Ну, очень просто, потому что страну можно заводить до 10 тысяч евро, не декларируя. Ну, вот вы представьте себе, 1000 человек поехали туда, и как мулы перевезли 10 тысяч евро. Полиция это стала пресекать. И они открыли схему с Промсвязьбанком. То есть практически 4 месяца, последние 4 месяца они подкуп избирателей и оплату своим активистам из сетки осуществляли через Промсвязьбанк. То есть все финансовые операции проходили за пределами республики. Они проходили на территории Российской Федерации. Да? То есть как бы... У Республики Молдова предотвратить финансовые операции в Российской Федерации ну, нет абсолютно никаких возможностей. Что касается, очень многие выдвигали требования, давайте арестуем всех. Ну как ты арестуешь 130 тысяч человек? Это как бы невозможно. Да? Поэтому на самом деле мы сталкиваемся с очень серьезным феноменом. Это феномен вмешательства Кремля в выборы. И в такой маленькой стране, как Республика Молдова, и очень уязвимой стране, и это... Очень серьезные феномены, над которыми очень серьезно нужно думать и находить способы, как этому всему противодействовать. Сознательный избиратель свое слово сказал, он вышел на избирательный участок. Но денег было много. Эксперты говорят, что порядка... Ну, я даю вам элементарные цифры. Гагаузия, где я живу, да, это самый пророссийский регион Республики Молдова, на подкуп избирателей в течение 4 месяцев потратили 16 миллионов долларов. Ну, для сравнения, да, президент на кандидат в президенты во Франции, да, на президентские выборы в целой Франции может потратить не больше 9 миллионов евро. И в стране проживает во Франции, да, ну, согласно статистическим данным, 68 миллионов человек. В Гагаузии 130 тысяч человек, да, имеют право голоса. Ну, сравните цифры, даже несравнимые цифры. То есть, как бы, Кремль вложил в эту избирательную кампанию то, что фальсифицировать около 100 миллионов евро. Это очень большие деньги.
Я в самом начале программы сказал, что вот у меня друзья и близкие мне люди живут в Кишиневе, и я помню, что в первые дни, в первые недели месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину, именно они поехали на границу, они дежурили, были волонтерами в разных пунктах, помогали беженцам. И я очень... точно понимают ту угрозу, которая исходит от Кремля, от путинского режима. Они все это видели своими глазами. Я вчера с ними переписывался и говорил: ребята, я хочу, чтобы Кремль ушел в сторону, чтобы он в кавычках отпустил вас из этих объятий. Вот поэтому референдум очень важен.
Но для того, чтобы Кремль отпустил из своих объятий, нужна как раз евроинтеграция. И казалось, мне наивно, может быть, казалось, что, ну уж, Молдова – это Европа точно. Ну, там не может быть никаких вопросов. У большого количества граждан Молдовы также есть и гражданство Румынии, есть близость, есть географическое, политическое, историческое. Вот этот референдум о вступлении в ЕС показал практически равное разделение мнений в обществе. Что это говорит о текущих настроениях в Молдове по поводу евроинтеграции?
Тут нужно сдать уточнение, это референдум не совсем о вступлении в Европейский Союз, это референдум, конституционный референдум о внесении изменений в Конституцию, который предусматривает, скажем так, европейский путь, на пути европейской интеграции, одни из стратегических путей Республики Молдова. Референдум о вступлении в Европейский Союз будет тогда, когда Молдова будет уже практически на пороге вступления в Европейский Союз. Но, тем не менее, это очень важный референдум. Да, это очень важный референдум. Почему он проводился? Ну, потому что, опять же, мы возвращаемся к политическому раскладу Республики Молдова. Республика Молдова – это общество, которое очень сильно разделено, расколото по геополитическим линиям. Часть страны выступает за сближение с Западом, другая часть страны выступает за сближение с Россией. Да? И международный партнер, и процесс европейской интеграции, как вы знаете, начался очень ускоренно после, скажем так, полномасштабной военной агрессии России против Украины. Да? Тогда же, в 2022 году, Молдова и Украина подали заявку на вступление, да, получили практически в течение полугода статус кандидата, и еще в течение полугода официально начались переговоры с Молдовой и Украиной о вступлении в Европейский Союз. И тут оппозиция начала возмущаться: как так, слишком быстро вы нас ведете в Европейский Союз, вы не спросили людей. С другой стороны, у европейских партнеров есть вполне резонные опасения. Они говорят: смотрите, вот из тех партий, которые согласно опросам проходят в парламент, только одна единственная партия и один единственный политик, это Майя Санду и партия ПАС, которые готовы нести знамя европейской интеграции до конца. Все остальные, они либо резко против, либо нейтрально против, да, или нейтрально за. Но ничего делать для того, чтобы интегрировать страну в Европейский Союз, они не будут. И тут логический вопрос: раз уж мы начинаем этот путь европейской интеграции, давайте на берегу определимся, хотим мы Европейский Союз или не хотим. Поэтому был предложен этот референдум. С моей точки зрения, очень важный референдум. Что он говорит о настроении? Он говорит о настроении, что если бы не подкупы, да, то есть как бы референдум прошел бы с перевесом, ну, не знаю, в 5%, практически до 60% получила бы опция «да». Но тут сыграл фактор подкупа избирателей. Не нужно это забывать. 130 тысяч, некоторые данные говорят о 300 тысячах. И это очень серьезный, что называется, перевес в ту или иную сторону. И он, к сожалению, пошел в сторону, скажем так, опции против. С референдумом пока еще не все потеряно. Да, то есть как бы формально он может пройти с небольшим перевесом. Да, и мы на это очень сильно надеемся. Ну, остается дождаться окончательного подсчета голосов в диаспоре, в данном случае на западном побережье США.
А когда это будет?
Ну, это уже там избирательные участки в Лос-Анджелесе, я так понимаю, на западном побережье закрылись 3 часа назад. Сейчас там считают голоса и вводят в систему. Я вам прямо сейчас могу сказать, уже 98,56% протоколов обработано, и на данный момент 50,16% за интеграцию в Европейский Союз. Ждем.
Следим. Михаил, да, 2 вопроса из нашего чата. Первый. Скажите, какой возраст голосует за, а какой против на референдуме? Может быть, эти данные есть на основе сведений экзит-полов. И второй вопрос. Расскажите, вот был же участок в Москве. Как там прошло голосование? Сколько людей смогли проголосовать? И есть ли данные оттуда?
Мы пока не можем, если что касается выборов, нет, и даже выборы тоже, и выборы, и референдум, мы пока не можем, Центральная избирательная комиссия пока не опубликовала данные в разрезе возраста, в разрезе, там, не знаю, избирательных участков отдельно, да, только по регионам мы можем смотреть. Но что касается диаспоры, Мы пока еще не можем смотреть, как проголосовала диаспора в России, как проголосовала диаспора в Европе или в Соединенных Штатах Америки. Эти цифры будут доступны, не знаю, буквально сегодня после обеда или завтра. А когда будут подведены окончательные итоги, они уже будут давать больше статистики. В Москве, там, я так понимаю, что голосовали против Европейского Союза, очевидно, да, и, скорее всего, голосовали либо за Рената Усатова, либо за Александра Стоянова.
Я просто видел, да, вчера видел данные о том, что там чуть ли не очереди выстраивались около избирательного участка, так было много желающих проголосовать, и, ну, понимаете, этот контекст, который вольно-невольно возникает, говорит мне лично о том, что есть весомые подозрения, есть весомые основания подозревать, что, ну, вот там тоже, знаете, привезли на автобусах, дали денежку, отвели в чебуречную, как некоторые писали после голосования, и попросили проголосовать за того, за кого надо.
Ну, смотрите, я сейчас не буду говорить, что все про те избиратели, которые голосовали против европейской интеграции, все куплены. И этого никто не утверждает. Там действительно есть большое количество людей, которые не хотят интеграции в Европейский Союз. Как я сказал, традиционно молдавское общество расколото. В разницу вот эту вот сделали, да, вот эти 130 тысяч голосов. Люди, которые готовы и не видят проблемы в том, что их голоса покупают. Те, кто в России, я не исключаю, что люди пришли сами, потому что на прошлых выборах тоже были очереди. Очень интересные результаты по Приднестровью, если хотите. Да?
Очень коротко, давайте.
Да, приняло участие 16 тысяч избирателей, и почти, по-моему, 32% высказали за интеграцию в Европейский Союз из тех, кто пришел на избирательный участок. Да? А Приднестровье, как вы знаете, это территория, оккупированная Россией, территория Республики Молдова, оккупированная Россией, и там практически все контролируют. С одной стороны, местный шериф, с другой стороны, Приднестровская НГБ, ну, которая, по сути, является филиалом ФСБ в Приднестровье.
Михаил, спасибо большое, что нашли время в сегодняшний такой напряженный день выйти в эфир, и будем следить дальше за результатами и референдума, и выборов.
Спасибо, спасибо огромное. До свидания.
До свидания.
Мы вернемся в эфир через несколько секунд. Ну а издание «Инсайдер» накануне выпустило материал о российских банкирах Сергее Леонтьеве и Александре Железняке. Имена бывших руководителей ProBusinessBank оказались на слуху из-за расследования Максима Каца, которое, в числе прочего, рассказывает об их связи с фондом борьбы с коррупцией. Вот в материале «Инсайдера» содержится выдержки из интервью Железняка и Леонтьева от 2020 года.
Вот это было интервью Андрею Заякину. Вот в этих ответах Андрею Заякину они, по сути, сами подтверждают, что в банке отмывались десятки миллионов долларов. И эти десятки миллионов долларов наличных от людей, работавших в Генпрокуратуре. И также, собственно говоря, в этом интервью не смогли Железняк и Леонтьев объяснить, куда из банка исчезли 370 миллионов долларов.
Ну и накануне Саша Плющ как раз поговорил с автором этого расследования, дата-журналистом Андреем Заякиным. Предлагаем посмотреть эту беседу.
Андрей, а расскажи истоки истории, истоки того, как у тебя оказались записи Железняка и Леонтьева. Это, как вообще это произошло?
Я брал у них интервью в 2020 году. Много интервью. Сначала мы разговаривали много дней и часов не под запись, потом мы стали разговаривать под запись, потом мы стали факт-чекить то, что мне они наговорили. При этом их команда передала мне ряд документов, которые на тот момент, насколько я знаю, нигде не публиковалось.
Ну, то есть это был в том числе и разговор под запись, они ждали, то есть они допускали, что это будет опубликовано?
Да, я готовил расследование. К сожалению, я не очень хороший писатель. А, к сожалению, текст, который был мною написан, казался достаточно тяжел, достаточно нечитабелен. И по ряду причин он пролежал в архиве достаточно долгое время.
А это, ты же тогда еще не был в «Инсайдере», насколько я понимаю.
Совсем не был в «Инсайдере».
Это была «Новая газета».
Да.
В результате всего этого получилось, что 4 года, значит, лежало под сукном, и вот сейчас на фоне того обсуждения, которое есть, ты решил это опубликовать.
Он был существенно переработан как в литературном смысле, так и в смысле дополнительного факт-чекинга, дополнительной обработки всех материалов, как интервью, так и повторного перечитывания аудиторских заключений, судебных актов и других документов, на которых этот текст был подготовлен. Однако подчеркну, что фактическая база, документальная база, на которой основано расследование, завершается ноябрем 2020 года. Это такая скобочка, которой все ограничивается.
Ну вот, благодаря некоторым другим материалам, скажем так, в том числе и от вкладчиков, так называемых, кредиторов Пробизнесбанка, мы знаем, что получается, что выведены были деньги в офшоры, которые связаны с банкирами, ну и таким образом, судя по всему, похищены. Я так понимаю, этот момент подтверждается, а также утверждает, что...
Александр, стоп. Значит, здесь, во-первых, очень нечеткие формулировки, во-вторых, слово «похищенные», как могут заметить читатели, нигде не используется в моей работе. Вместо того, чтобы комментировать неизвестные мне утверждения неизвестных мне людей, давай я просуммирую, собственно, что утверждается в моем расследовании, что я смог подтвердить, как я подчеркиваю, интервью с персонажами, так и документами. Я подтверждаю, ну, собственно, это ни для кого не секрет, то, что банк переваривал огромное количество черного прокурорского нала. Да, я подтверждаю, что он работал в форме так называемой двухконтурной системы, системы с огромным количеством забалансовых фирм. Об этом подробно написано в тексте. И эти фирмы служили проводниками денег как в ту, так и в другую сторону. То есть и из офшора, и на офшоры. Да. Причины, по которым этот банк работал так, опять же, расписаны в тексте, и их можно свести, если очень коротко, к следующему, что, во-первых, через забалансовую торговлю банк обманывал регулятора и вкладчиков при этом, но не в том смысле, что взяли, положили за баланс, да, и куда-то рассовали. Нет, в более тонком смысле, по крайней мере, из того, что следует из документов. А именно, банк надувал свои регуляторные соотношения, банк делал вид, что он устойчивее, чем есть, банк прокручивал деньги вкладчиков в частных интересах владельцев, тем самым, как я написал в статье, приватизировал прибыль и возлагал риски на вкладчиков и на других владельцев. Вот. В итоге банк рухнул.
И он рухнул именно в результате этих действий, а не действий АСВ, я верно понимаю?
Да, конечно. Действия АСВ не имели, по моему оценочному суждению, к которому я пришел после всего этого достаточно длительного анализа, не имели к обрушению банка никакого прямого отношения. Дальше в статье у меня разобрано так называемый эпизод репо. И поскольку времени у нас немного, а эпизод технически очень сложный, то давай я скажу лишь начало и заключение. Банк для того, чтобы обмануть регулятора, заводил деньги на то, что называется, за балансовые фирмы или внешний контур банка. Делалось это технически через третье лицо, через брокеров. Нам это не важно. Важно то, что для того, чтобы якобы дать кредит самому себе, банк вывел деньги в эти офшоры. Из этих денег примерно только пятая часть была в итоге найдена в виде вот этого самого кредита самому себе. Кредит самому себе давался для того, чтобы банк в глазах регулятора и в глазах вкладчиков выглядел более устойчиво. Следов остальных денег найти не удалось, в какой бы то ни было форме. Акции, облигации, вложения в проекты банка. Об этом, опять же, прошу точные формулировки того, что говорится в статье, смотреть в статье, потому что я крайне не люблю, когда выводы делаются со слов. В статье очень четко сказано, что произошло.
В результате у нас подтверждаются догадки, что это был общак прокуратуры, в том числе он там был.
Да, это 100% подтверждается. Вот это очень правильное, очень корректное высказывание, но здесь я не считаю себя первооткрывателем. Опять же, это многократно описано в литературе, я, можно сказать, все это систематизировал, и самое главное, я спросил самих владельцев банка, как они к этому относятся, не считают ли они, что здесь кто-то их обманул, подставил, значит, каким-то образом пытается смешать грязь и доброе имя. Нет, все так.
А правильно ли я понимаю, что с прокурорскими, с их представителем по их векселям, вот этим расплатились, во всяком случае, частично?
Там гораздо более сложная история, и сейчас я не возьмусь ее комментировать. Я даже думаю, что я это знал, вот. Но опять же, давайте останемся в рамках того, что в статье, потому что на данный момент меня это уже не очень интересовало.
Ну и, наконец, мы знаем, что эта история раскручивается в связи с ФБК. Ты вообще известен как человек, который помогал Навальному, который дружит с фондом борьбы с коррупцией. Что ты сейчас ощущаешь в связи с этим расследованием? Железняка связывают с ФБК.
Я действительно очень много своих душевных и интеллектуальных усилий, начиная с 2013 года, тратил на то, чтобы помогать лично Алексею, помогать ФБК. Для меня это очень большая, очень эмоционально значимая часть моей биографии. И я испытываю большую душевную боль от того, что персонажи моего расследования прикасаются к любым делам ФБК, хотя бы даже находясь в статусе волонтера, исполняющих третьестепенные финансовые функции.
Но при этом, как я понимаю, ты не смог подтвердить информацию, что Леонтьев, например, был волонтером.
По состоянию на 2019 год информация о том, что Леонтьев был волонтером, не подтверждалась.
Не нашла своего подтверждения, скажем так.
Да, не нашла своего подтверждения. Да, сейчас о том, что мне доставляет душевную боль, конечно же, речь идет уже о современных событиях, которые не включены в рассматриваемый мной период и набор документов. То есть для меня это личная трагедия, наверное, сказать слишком сильно, но это огорчает меня чрезвычайно. И я чувствую перед всеми разумными людьми доброй воли некоторую вину в связи с тем, что этот материал так долго пылился в архиве.
Спасибо Саше Плющеву, который поговорил с Андреем Заякиным, журналистом и дата-исследователем. Ну, а мы переходим к одной важной...
Только напомним, что ФБК обещал дать развернутый ответ на опубликованное 1 октября расследование вокруг их сотрудничества с Александром Железняком. Вот это только напоминание.
Это правда. Переходим к другим темам. Юлия Навальная дала интервью Times, она также дала интервью BBC на английском языке, и русская служба BBC перевела его на русский, вы можете посмотреть его на YouTube-канале. Я вот выделил для себя несколько моментов из интервью Times, хочу процитировать, потому что мне кажется, ну вот это важные вещи, которые она проговорила, и я как раз обращал внимание на больше личные вещи, чем политические, потому что про политическое Юлия в последние месяцы говорила очень много, про личное меньше. О том, правда ли она первой позвонила Навальному, когда они познакомились, она говорит, да, абсолютно верно. Я решила не бояться, потому что люди все время встречаются, нравятся друг другу, и потом оказываются слишком скромными, чтобы позвонить. Я подумал, подумала, мне нравится этот парень, и я должна быть решительной. О последней встрече с Навальным в феврале 22 года. Она рассказывает, что Алексей оставался самим собой, прежним оставался. Окей, у нас встреча с женой, я хочу провести с ней время, но мне еще нужно читать. Это все она цитирует его. Он садился читать по 10 страниц художественной литературы на иностранном языке. Такую цель он себе поставил. А еще он тренировался несколько раз в день. Он все время говорил, конечно, я не хочу это делать, но если я пропущу 3 дня упражнения, то мне понадобится потом неделя или месяц, чтобы вовлечься снова. И вот это очень многое говорит о его характере. Понимаю, Алексея, пропуски тренировки чреваты потом тем, что у тебя потом тело все болит, да и ты как-то очень туго входишь в режим спустя какой-то, не знаю, несколько дней пропуска. Еще две важные цитаты о том, что думает Юлия Навальная про Путина сегодня. Многие люди говорят мне, думая, что я разделяю эти мысли, мол, я ненавижу его, хочу его смерти, выпью, когда Путин умрет и так далее. Но я так не чувствую. Я не ненавижу его. Я абсолютно уверена, что не желаю Путину смерти. Я хочу, чтобы он оказался в российской тюрьме, как там оказался мой муж. Я не хочу увидеть его подсудимым на процессе в Гаге. Я хочу, чтобы из кого-то вроде царя России он превратился в обычного узника российской тюрьмы. Вот в этот момент, когда я эту цитату прочитал, я вспоминал слова и Ольги Романовой, и других правозащитников, которые очень много говорили о реформе пенитенциарной системы в России, о том, что она по-прежнему является наследницей ГУЛАГа, и многие практики оттуда еще до сих пор не исчезли, и это огромный путь, который предстоит пройти России для того, чтобы вот эта система повернулась лицом к человеку и действительно способствовала исправлению человека, а не уничтожению его
как личности.
Личности в первую очередь. Ну и последняя цитата о том, как бы Навальный отнесся к ее решению продолжить его дело. «Думаю, он был бы рад. Держись я подальше от этих опасных политических игр. Но ты просто понимаешь, что выбора нет. Конечно, можно было бы молчать, но я так не могу. Я никогда не сдамся в борьбе за Россию». Напомню, Юлия Навальная сказала, что если и когда она вернется в Россию, то будет баллотироваться на выборах президента страны.
Ну, в этом интервью Times она также рассказала, что за день до смерти Алексея Навального ей сообщили о том, что он будет на свободе в течение недели. По словам Юлии, 15 февраля на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности ей рассказали, что переговоры об обмене близки к завершению. Но не уточняется, кто передал эту информацию, но она подчеркнула, что ей было известно о готовящемся обмене, но зная президента Владимира Путина, зная его политику, она допускала срыв договоренности. Вот в целом эта версия полностью соответствует словам, которые ранее высказывала и Мария Певчих. Она рассказывала также о том, что было известно о возможном обмене, и она говорила о подтверждении вечером 15 февраля информации о том, что переговоры находятся на финальной стадии.
Продолжим этот разговор с нашим очередным гостем, политолог Иван Преображенский. Уже с нами на связи. Иван, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе.
Иван, в среди двух интервью и Times, и BBC Юлия Навальная сказала, что она хочет и готова баллотироваться на пост президента России при возвращении в Россию. Насколько реалистичными вы считаете шансы Юлии Навальной, даже не говорим про выборы, но, по крайней мере, стать объединяющей фигурой для российской оппозиции?
Я думаю, что об этом рано говорить. Юлия Навальная пока недостаточно проявила себя для того, чтобы было понятно, может ли она быть действительно политическим лидером. Она может быть фигурой, вокруг которой могут объединиться такие политические силы, знаменем, но совершенно непонятно, может ли она быть именно политическим лидером, политическим, по сути дела, скажем так, проводником. Нет, тем, кто поведет. Потому что, как мы видим по примеру госпожи Тихановской, на самом деле у нее есть серьезные проблемы с тем, что она так и не смогла стать именно, скажем так, человеком, за которым... Она человек, обладающий очень серьезной легитимностью, но это единственное возможное для нее, скажем так, исключение, Нет, если сравнивать с другими политическими оппозиционерами, она сумела победить на выборах в своей собственной стране. Эта легитимность продолжает ее поддерживать, но при этом даже ту оппозицию, которая уже имеется, она полностью объединить так и не смогла. И я боюсь, что Юлия Навальная может попасть в ту же ловушку, тем более, что есть еще очень важный вопрос. Ее легитимность, в отличие от легитимности Тихановской, должна подтверждаться. Подтверждаться разнообразными политическими силами, европейскими политиками, американскими политиками и так далее.
А какие шаги она может вообще предпринять для того, чтобы получить эту легитимность и вообще для того, чтобы стать той самой политической фигурой?
Извини, я дополню здесь вопрос. Много комментариев в чате у нас про то, что Юлия Навальная находится за границей, ей сложно влиять на то, что происходит в России, но здесь мы вспоминаем другие исторические примеры, то, как некоторые люди, находясь за границей, в итоге потом строили эту карьеру и, к сожалению, для нашего государства потом превращали его в такую большую тоталитарную систему, но у нас есть факты того, что может и такой путь быть успешным.
Да, безусловно. Здесь как раз мне не кажется, что есть какие-то серьезные ограничители. И российские примеры столетней давности, и на самом деле примеры огромного количества других государств говорят о том, что возвращающиеся из эмиграции политики вполне могут возглавить правительство. А буквально недавно в Бангладеш произошло падение правительства, и вернувшийся на родину известный экономист стал премьер-министром. И мы видим во многих других развивающихся странах, а Россия в смысле своей политики, безусловно, на их уровне, на соотнюдь не на уровне парламентских и европейских демократий, что в случае некого переворота и резкого изменения политической системы вполне возможно возвращение из эмиграции. То же самое, кстати, в странах Балтии, когда туда возвращались люди, занимавшие потом президентские посты, которые не сами даже часто, а их родители уехали из страны после советской оккупации. Так что здесь преемственность вполне возможна, если будет признана, опять-таки, легитимность. И легитимность должна признаваться тремя, собственно, силами. Внешняя политика, то есть европейские, американские, так или иначе, политики, может быть, Китай, условно, не знаем, как будет в этот момент развиваться ситуация. Второе, что должно обязательно соблюдаться, это признание хотя бы ограниченной легитимности со стороны самих россиян. И вот тут нужны или выборы, или силовой захват власти, так или иначе, с обещанием потом провести демократические выборы. Или ситуация, когда, как при распаде Советского Союза, власть просто падает кому-то в руки, потому что государство расползается по швам, но так или иначе, эта власть каким-то образом в руках оказывается, и всеми это признается. Ну и третья история – это, собственно, правящий класс. Российский правящий класс никуда не денется. Нет, шансы на то, что он будет там условно денацифицирован, нет, люстрирован после того, как пойдет путинизм, очень небольшой. Значит, соответственно, вряд ли можно говорить о том, что можно полностью его, так сказать, обойти и наплевать на его позицию. Надо, чтобы хотя бы какая-то часть профессионального правящего поддержала Юлию Навальную, и чтобы, когда она пришла, у нее была условно-техническая администрация.
Кажется, что для того, чтобы сменился политический класс в России, возможно, необходим проигрыш в войне в Украине. Возможно, это может стать катализатором. И сейчас один из главных пунктов плана победы Зеленского – это вступление в Североатлантический альянс. В последнее время США стали говорить о том, что они готовы, ну, то есть разные сигналы, точнее, посылать о том, что готовы поддерживать Украину в идее вступление в Североатлантический альянс, хотя это может быть очень долгосрочный план. Но, тем не менее, вот это изменение позиции США, насколько значимо для европейских партнеров и вообще для всех членов НАТО?
Я думаю, что позиция США и, в принципе, это, давайте начнем как бы с начала вопроса. Безусловным и необходимым условием для того, чтобы сейчас произошли какие-то серьезные изменения в России, является военное поражение. Нет, война, которую развязал Путин, стремительно изменяет саму Россию. И весьма возможно, что к тому моменту, когда она закончится, Россия настолько нацифицируется, что ни о какой быстрой денацификации и не жесткой речи вообще быть не может, поскольку никто Россию оккупировать не собирается, никакие США, никаких войск и ничего другого на территории России, даже если она проиграет, вводить не будут. Украина тоже, даже если она военным путем выиграет. Соответственно, мы должны говорить о том, что России необходимо будет как-то справляться с собственными силами, и эти собственные силы могут высвободиться только в случае радикального военного поражения, которое приведет к изменению настроения хотя бы у значительной части населения, если не у большей части. А что касается США, то понятно, что как в истории с приглашением Украины в НАТО, которое сейчас обсуждается, Франция выступает за, а США ждут, когда у них закончатся президентские выборы, и в зависимости от того, кто на этих выборах победит, будет приниматься, очевидно, решение. И эта история связана непосредственно с ходом военных действий, потому что очевидно, что в какой-то момент переговоры с Россией и Украиной все равно начинать придется, но начинать эти переговоры, не получив приглашение в НАТО, это значит попадать в ловушку, которую хочет расставить как раз-таки Путин, чье одно из важнейших условий – не присоединение Украины к НАТО. Входить в эти переговоры, конечно, надо уже получив приглашение, потому что дальше риски резко возрастают. Если приглашения не будет, то огромное количество путин-ферштейров в европейской политике и осторожных политиков американцев могут, в конце концов, принудить Украину постепенно, загоняя ее как бы от закончика к закончику гоня, к тому, чтобы она подписала какое-то соглашение с Россией, не получив даже минимальных гарантий своей безопасности, а только вот эти так называемые двусторонние соглашения между Украиной и отдельными странами, что, как видно по, например, Будапештскому договору, на который все спокойно забили, когда Россия напала на Украину, явно не является достаточной гарантией безопасности.
Мы сегодня много в эфире говорили о том, что Молдова старается уйти из таких крепких объятий Кремля референдуму о присоединении к Евросоюзу. Ну вот там формулировка несколько иная, но по сути это так. Накануне вечером в Грузии прошел массовый митинг в поддержку евроинтеграции за неделю до парламентских выборов. И туда пришли тысячи и тысячи человек в центр Тбилиси. Мы, может быть, посмотрим сейчас видео или фотографии с этого митинга. Мне казалось, что после предыдущих событий, которые произошли несколько месяцев назад, этот вопрос, он, ну, по сути, на какое-то время закрыт. Но вот теперь мы видим, что нет, не закрыт. Есть множество людей, которые готовы выходить на улицы, которые готовы по-прежнему отстаивать европейский выбор Грузии. Как вы видите, насколько эта борьба вот сейчас в моменте может быть успешной?
Я думаю, что эта борьба в Грузии вполне может быть успешной. Мы видим, как Молдова буквально на бровях, на сотни голосов для страны с населением в несколько миллионов, кажется, проходит референдум и побеждают за счет в значительной мере диаспоры, живущей за пределами Молдовы, те, кто выступает за евроинтеграцию. Но еще увидим второй тур президентских выборов. Россия бросила туда миллионы долларов для того, чтобы попытаться остановить действующую президентку Майю Санду. И я думаю, приблизительно похожую ситуацию мы будем наблюдать сейчас в Грузии, потому что, судя по имеющимся рейтингам правящей партии, которая пытается договариваться с Кремлем о взаимопонимании, даже чуть ли не о возвращении Абхазии и Южной Осетии на каких-то очень странных, никем не объявленных условиях, у нее есть шанс выиграть эти выборы, относительно честно. Но все понимают, что честно она выигрывать эти выборы не собирается. Соответственно, коллективно оппозиция имеет шансы получить больше, чем грузинская мечта миллиардера Иванишвили, который сейчас де-факто управляет Грузией. И, соответственно, если оппозиция сумеет консолидироваться, например, вокруг президентки, которая предложила как раз-таки план, где одним из главных пунктов является евроинтеграция, то тогда у Грузии снова появляется шанс. Другой вопрос, что разрозненная многопартийная оппозиция должна не просто выиграть выборы, а потом сформировать парламентское большинство и удержать власть. А грузинская политика, давайте честно скажем, чудовищно коррумпирована. Нет, и покупка не только отдельных голосов, но и отдельных партий со стороны действующей правящей партии, миллиардера Иванишвили, абсолютно не исключена. Так что я думаю, что не ближайшие недели, а ближайшие месяцы мы будем наблюдать, что будет, как будет двигаться Грузия, и сможет ли она изменить сейчас траекторию. Нет. И плюс к этому мы должны понимать, что грузинская мечта не очень врет, когда говорит о том, что есть выбор между притормаживанием, назовем это так, мягкой евроинтеграции, нет, в плюсе к этому с дружбой с Россией, нет, или просто получение таких же проблем, как у Украины. Да, у России наверняка нет ресурсов в реальности воевать сейчас с Грузией, нет, и война не начнется. Но в случае победы оппозиции мы понимаем, что это опять новые эмбарго, новые запреты и новые попытки организовать там государственный переворот.
А Bloomberg как раз пишет, что нет ресурсов противостоять России у того самого Североатлантического альянса, а вернее для у сил НАТО в Европе. Bloomberg даже пишет о том, что они превратились буквально в потемкинскую армию, не могут противостоять без поддержки США. Виноват в этом сокращение бюджета и нехватка людей. Но также они пишут и о том, что внимание США сейчас переключается в большей степени на Азиатско-Тихоокеанский регион, и вот напряженность в отношениях между США и Китаем может повлиять на стратегические приоритеты НАТО и безопасность Европы. Действительно ли сейчас наблюдается такое изменение и переход, скажем так, внимания вообще общемирового и общемировой напряженности скорее туда, в Азиатско-Тихоокеанский регион?
Ну, я бы сказал, что этот процесс тянется как минимум десятилетия уже. Он начался еще до президентства Дональда Трампа, и Америка все сильнее и сильнее переориентируется на тот регион, который экономически самый главный становится для нее гораздо более важным. Соответственно, она пытается перетягивать одеяло, что называется, на себя и перетягивать своих союзников в этот регион, а союзники пытаются решать проблемы внутри Европы, потому что евроатлантическая солидарность, так называемая, она всегда работала в пользу Европейского Союза, в реальности стран Европы, а отнюдь не США. Они ждали от американцев, действительно, он тут совершенно прав, что американцы, нет, и военным, и каким другим они могут способом помогать Европе. И сейчас, соответственно, Европа достаточно откровенно демонстрирует, что помогать США в ситуации с Тайванем, например, та же Франция не готова. Партнеры по НАТО не собираются воевать за американские интересы в Тихоокеанском регионе. Максимум пошлют 2-3 корабля, как это делают немцы. А они хотят решить проблему как раз-таки в первую очередь в Европе, получить поддержку для остановки российской агрессии, получить поддержку для увеличения своих вооруженных сил, и хотят, чтобы американцы наращивали свое присутствие в Европейском Союзе, особенно по границам с Россией. И, соответственно, Франция, как лидер сейчас Европейского Союза военный, единственная страна внутри ЕС, обладающая собственным ядерным оружием, нет, она ровно пытается эту роль поддерживать и активно стимулировать. Соответственно, тормозом выступает Германия, которая, с одной стороны, наиболее обеспечена с точки зрения безопасности американской поддержкой, и, например, на ее территории базируются американские ядерные заряды, а с другой стороны, которая вообще не точно с кем воевать.
Иван, спасибо большое, что нашли время подключиться, и будем ждать новых встреч с вами.
Спасибо.
Спасибо.
Самое время напомнить про лайки. Наша трансляция завершается, но и в конце программы лайки очень важны. Друзья мои, помогите YouTube продвинуть нашу трансляцию.
Ну и напишите, в последний момент напишите, откуда вы смотрите Breakfast Show. Но, кстати говоря, если вы смотрите в записи, тоже можно написать, откуда вы смотрите Breakfast Show. Предлагаю посмотреть на карту и узнать, какие города отмечали сегодня. Да. И есть ли там Кишинев.
Вот,
увеличилось ли количество людей, которые смотрят из Малышева. Молдовы. И как раз следим, конечно, за последними результатами, что же будет с последними результатами. Вот, 8 человек написали, что они смотрят из Кишинева. Спасибо большое, что пишете, откуда вы смотрите. 1003 человека написали, 326, уже 1006 человек написали, 326 городов. Спасибо вам за это.
Мы, по-моему, сегодня в эфире ни разу не сказали про донаты. Получим... Что получим от Саши Плющева?
Нет, получим только слова о том, что нужно напомнить про донаты и про мерч, кстати говоря. В магазине мерча есть возможность и с рублевой карты расплатиться, и с европейских карт, и доставка по всему миру. Откуда бы вы ни смотрели Breakfast Show, везде можно заказать мерч.
Мы же с вами прощаемся до субботы. По традиции в 9 утра ждите Breakfast Show The Weekend. Александра Филипенко.
И Максим Поляков.
Пока.
Пока.